точки зрения богословия, с точки зрения теологии, послание, которое пишет Павел Римской Церкви, в котором он наиболее четко, наиболее точно, ясно и емко говорит о таком понятии, как спасение через веру. И, в общем-то, суть христианской веры, суть христианской доктрины в основном строится на тех доводах, на тех концепциях, на тех вещах, которые Павел говорит в этом письме, обращаясь к Римской Церкви. Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Мы рассматривали 4 главу, первую ее часть, и говорили с вами о том, что вера смиряет, и, смирив, преображает нашу жизнь. Мы говорили о том, что мы не можем гордиться верой, но мы можем в ней возрастать, что мы не можем оплатить за веру, но мы можем ей наслаждаться, что мы не одни, и именно поэтому мы должны делиться нашей верой с людьми вокруг нас. По-моему, не работает. Сегодня мы продолжим рассматривать 4 главу, в которой апостол Павел начинает, это вторая часть этой главы, начинает с того, что он возвращается к ключевым моментам жизни одного очень известного персонажа Ветхого Завета, истории еврейского народа, которого все евреи очень почтенно и уважаемо называют отец, не праотец, не предок, а именно отец. И мы поговорим с вами о жизни Авраама. В почтении к Божьему Слову давайте встанем и вместе прочитаем тот отрывок, над которым мы с вами сегодня будем размышлять. Это послание к римлянам, 4 глава, с 13 по 25 стих. Вы можете либо следить в ваших Библиях, либо читать вместе со мной с экрана. «Ведь не через закон Авраам и его потомки получили обещание, что им будет отдан в наследство мир, а потому что они были праведны по вере. Если бы наследниками Авраама были те, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, то вера была бы напрасной, и само обещание было бы бездейственно. Ведь нарушение закона вызывает гнев, но где нет закона, там нет и преступления закона. Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех потомков Авраама, не только для тех, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, но и для тех, у кого есть вера, подобная вере Авраама. Он отец всех нас, как и написано: «Я сделал тебя отцом множества народов». Он наш отец перед Богом, которому он поверил, перед Богом, оживляющим мертвых и говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть. Ведь когда не оставалось никакой надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой, потому он и стал отцом многих народов, как и было сказано: «Таким будет твое потомство». Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около 100 лет, и Сара была слишком стара, чтобы иметь детей. Его вера в обещании Божие не поколебалась. Наоборот, он был тверд в вере и славил Бога. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы собраны сегодня здесь, в этом месте, и у нас есть удивительная возможность слышать Твое Слово. Это Слово удивительное, как мы пели сегодня, и как сегодня говорилось, в Твоем Слове очень много обещаний для нас. Эти обещания Ты даешь нам для того, чтобы преобразить нашу жизнь, для того, чтобы наша жизнь была движима верой, Господь, и в ней могли происходить поистине удивительные вещи за всей этой суетой, обыденностью и повседневностью, чтобы мы, как Авраам, странствуя по земле, доверяли Тебе, веря в то, что Ты есть тот Бог, который называет то, чего нет, как будто это уже случилось, и тот Бог, который оживляет мертвых. Мы просим Тебя, открой наши сердца, чтобы Твое Слово сегодня звучало к нам, и позволь, чтобы Святой Дух оживил эти слова для нас, чтобы они стали не просто богословием и теологией, чтобы эти сердца проникли в наше сердце, и чтобы эти слова преобразили нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Обычно в начале проповеди принято рассказывать какую-то историю, да, такую интересную, чтобы настроить людей на какой-то позитивный лад и сделать людей способными слушать дальнейший материал. Сегодня мы будем с вами говорить вот об этом человеке, и в качестве истории я хочу вам рассказать именно его историю, о том, как все это было. Те из вас, кто уже знает хорошо, прекрасную историю Авраама, это не лишне будет вспомнить ключевые моменты того, что происходило в жизни этого человека. Для тех из вас, кто не знает, я хочу сказать, что вы можете прочитать историю Авраама в книге «Бытие» с 11 по 25 главы и узнать о том, каким образом, удивительным образом, Бог действовал в жизни этого человека. Итак, Авраам родился и вырос в городе, который назывался Ур-Халдейский. Это юг древней Месопотамии, древние государства, территория современного Ирака. У Авраама в семье было два брата, которых звали Аран и Нахор. Когда Авраам вырос, стал мужчиной, он женился на девушке, которую звали Сара. И обратите внимание на то, что его имя на тот момент еще Авраам, что в переводе означает «высокий отец». И Сара, что в переводе означает «госпожа». У них была проблема, Сара была бесплодна, у них не было детей. Когда в Уре умирает старший брат Авраама Аран, то его отец Фара берет все свое семейство и начинает двигаться в Ханаан. Не знаю, вот здесь вы видите, да, вот здесь Ур Халдейский, вот здесь Ханаан. Они идут не напрямую, они идут, следуя общепринятому торговому пути. Так было гораздо легче передвигаться. Следующим местом их стоянки станет город Харан, юг современной Турции. Мы не знаем, почему семья Авраама остановилась там, на пути в Ханаан, но тем не менее Библия рассказывает о том, что на пути в Ханаан они оседают на какое-то время в Харане. В Харане умирает отец Авраама, Фара, и именно после этого, когда умирает его отец, Бог обращается к Аврааму, и звучат вот эти знаменитые слова: «Встань, выйди из дома твоего, оставь своих родственников и иди в землю, которую я покажу тебе». В обмен на послушание Бог обещает Аврааму отдать в наследство землю, в которую он его приведет, а также произвести от него многочисленных потомков, через которых благословятся все народы на земле. Интересно то, что когда Авраам услышал это призвание от Бога, ему было порядка 70-75 лет. Возраст достаточно почтенный, чтобы просто так сорваться с насиженного места, взять свои пожитки и отправиться в никуда. Авраам берет с собой только племянника. Скорее всего, он это делает, потому что обещал своему старшему брату, и, соответственно, когда умер отец отцу, что он будет заботиться о нем. В то время в Ханаане случился сильный голод, поэтому Авраам, проходя Ханаан насквозь, идет в Египет, где в то время цивилизация процветала, было достаточно много еды, была возможность достаточно неплохо жить. Авраам приходит в Египет, и какое-то время он живет там, но вскоре он вынужден покинуть страну, поскольку между ним и правителем той страны произошло недоразумение. Для тех из вас, кто читал Библию, это до сих пор остается таким загадочным местом. Мы никак не можем понять, почему на самом деле Авраам поступил таким образом. Когда он из страха перед тем, что его не примут в этом месте, из страха перед тем, что его могут выгнать из этой страны, он почему-то говорит про Сару, что это не моя жена, это моя сестра. Ну и, естественно, фараон, а написано, что Сара была очень красива, фараон, правитель той земли, видит красивую женщину. Царям тогда было позволено очень многое. Да, наверное, и сегодня царям позволено очень многое. И он берет ее себе в жены. Проходит какое-то время, Бог является в видении фараону и говорит: не делай этого. Фараон, естественно, испугался, он понимает, что он может навлечь на себя Божий гнев. И он говорит Аврааму: быстренько бери свою жену и уходите из этой земли. Я чуть-чуть не поплатился за это жизнью. Поэтому Авраам вынужден покинуть Египет, и, наконец-то, он идет в ту землю, о которой Бог говорил ему. Он идет в Ханаан. Он останавливается на месте своей прежней стоянки. Это очень примечательно. Он там уже строил жертвенник, он там уже приносил жертву Богу. Это значит, что Бог говорил с ним в Ханаане. Между Авраамом и его племянником в определенный момент происходит разногласие, потому что они уже к тому моменту, их состояние было достаточно обширным, у них было много скота, и конфликт возник из-за того, что их пастухи не поделили место, пастбище для скота. И они урегулировали это разногласие таким образом, что Авраам сказал: «Пожалуйста, вот перед тобой вся земля Ханаана, выбирай любое место. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Да? Авраам даже в этот момент уже Бог его учил, как нужно доверять Богу и верить. Да? То есть он прекрасно знал, что куда бы Бог его ни повел, он позаботится о нем и о всем, что у него есть. В результате они расстаются, его племянник уходит на запад, в долину Иорданскую, в поисках лучших пастбищ, лучшей земли, лучшей жизни. После того, как племянник уходит, Бог снова говорит к Аврааму, напоминая свое обещание. Заметьте, Бог сказал Аврааму: «Выйди ты из дома отца твоего, от твоих родственников, из земли, в которой ты живешь, и я тебя поведу». И такое ощущение, что до того момента, пока с ним был кто-то из его родственников, Бог не исполнял до конца свои обещания. Но как только уходит его племянник Лот, Бог снова является ему, напоминает свое обещание и говорит, более того, чтобы Авраам начал странствовать по той земле, которую Бог ему отдает в наследство, чтобы он обошел землю своего наследия. Авраам странствует по Ханаану и останавливается у дубовой рощи под названием Мамре, землю, которую он в дальнейшем покупает, землю, где будет погребен он, его жена в дальнейшем. Там он строит жертвенник Богу, и Бог снова является ему и конкретизирует свое обещание, что он не просто даст ему многочисленных потомков, он даст их ему через сына, через наследника. У Авраама родится сын. Авраам уже не молодой человек. Ему достаточно сложно поверить в это обещание, несмотря на то, что он уже поверил Богу, что он уже оставил своих родственников, он оставил насиженное место, и он уже пришел в ту землю, которую Бог обещал ему отдать в наследство. И тем не менее, это на определенном этапе выше понимания Авраама. И здесь мы впервые слышим вот эти удивительные слова об оправдании верой. И оказывается, это не Павел придумал эту концепцию, когда он говорит в этом отрывке, в письме к римлянам, что праведный будет жив верой. Он взял это оттуда, из Ветхого Завета. Это прямые слова Бога, обращенные к Аврааму. За то, что ты, Авраам, поверил мне, тебе это засчитывается, вменяется в праведность. После этого Бог заключает договор с Авраамом через жертвоприношение. Во время этого жертвоприношения Бог приоткрывает перед Авраамом завесу того, что произойдет с его потомками в будущем. Он говорит о том, что те люди, которые родятся от Авраама, его потомки, они будут находиться 400 лет в рабстве, в определенной стране. Но после этого Бог услышит их молитвы, и Он выведет их из этой страны и снова приведет в эту землю, о которой Он обещал Аврааму, и там благословит их. Это удивительные вещи. Аврааму исполняется 99 лет. 75 лет с того момента, когда Бог обратился к Аврааму и сказал: «Выйди из земли этой, из дома твоего родства, и пойди в землю, которую я тебе дам в наследство, там я произведу от тебя наследников». 75 лет, а теперь 90. Где мои наследники? Где мои потомки? Господи, когда они уже будут? Бог снова является Аврааму и говорит: «Авраам, вот теперь время пришло. Вот теперь, через год, у тебя родится сын, у тебя родится наследник». Я рекомендую вам почитать этот отрывок, именно этот отрывок, когда Авраам начинает дискутировать с Богом, когда Авраам смеется, когда его жена в ответ на обещание Бога смеется и говорит: «Господи, ну я все понимаю, выйти из своего дома, пойти в какую-то землю, которую ты мне обещаешь, что ты дашь мне ее в наследство, но ребенок в 90 лет и в 100 лет, Господи, ну, мне кажется, это даже для тебя как-то чересчур. То есть у тебя, Господи, хорошее чувство юмора, но пощади наши нервы. Ты уже не первый год говоришь нам о том, что у нас будет многочисленное потомство, его до сих пор нет. Бог говорит, вот теперь пришло время, 99 лет. В подтверждение серьезности своих слов Бог дает Аврааму два внешних знака. Он меняет имя Авраама. До этого момента он Авраам, высокий отец, и его жена Сара, госпожа. Бог говорит, теперь ты Авраам, что значит отец многих, и жена твоя, не зови ее Сарой, она теперь Сара, что значит госпожа множества. Мы читаем эти слова очень часто и не совсем понимаем, что на Востоке значило имя, что значило его поменять и что значило жить с таким именем. Ходит человек среди людей и говорит, меня зовут отец множества. Люди смотрят на него и говорят, и где же оно? Где же оно, твое множество? Поэтому такие вещи, чтобы называться именем, говорящим об одном, но твои внешние обстоятельства совсем другие, для Авраама значили очень много. Они значили безоговорочную, безусловную веру в Бога, доверие тому, что Бог сказал. И как и было обещано, спустя год у Авраама рождается сын, обещанный наследник. И последний ключевой момент жизни Авраама – это когда Бог проводит его через серьезнейшее испытание, посредством которого его вера достигает кульминации. Вы помните, это шокирующее повествование о том, как Бог говорит Авраам, «У тебя есть сын, которого я тебе дал, и вот теперь я хочу, чтобы ты пошел и принес его мне в жертву». Многие люди считают и не понимают это повествование. И Авраам пошел и практически был готов это сделать. И в последний момент Бог останавливает Авраама, усматривает другую жертву, жертвенное животное. И я думаю, что Авраам спустился с этой горы, где он приносил и хотел принести жертву. Он спустился человеком, в сознании которого произошло что-то очень серьезное относительно его отношений с Богом. Вот таким образом выглядит жизнь Авраама. И теперь мы с вами возвращаемся к тому, что говорит апостол Павел, потому что начинает он этот отрывок именно с того, что говорит об Аврааме и о том, каким образом Аврааму была вменена его праведность. Ведь не через закон, пишет Павел, Авраам и его потомки получили обещание, что им будет отдан в наследство мир, а потому что они были праведны по вере. Если бы наследниками Авраама были те, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, то вера была бы напрасной, и само обещание было бы бездейственным. Ведь нарушение закона вызывает гнев, но где нет закона, там нет и преступления закона. Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех потомков Авраама, не только для тех, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, но и для тех, у кого есть вера, подобная вере Авраама. Он отец всех нас. Павел говорит, что закон пришел спустя долгое время после того, как Авраам получил обещание от Бога. И он поверил этому обещанию именно благодаря вере Авраама и милости Бога. Это обещание стало действительным. То есть Павел говорит, что через то, что Авраам поверил Богу и его потомков, благословение придет к людям на всей земле. И Павел объясняет, что это обещание зависело лишь от двух вещей – милости Бога и веры Авраама. Все. В тот момент не было закона, не было правил. Авраам поверил Богу, и через это Бог менял жизнь Авраама. И Павел ясно объясняет, что традиционное иудейское толкование, понимание вот этого обещания, оно является в корне неверным. Не секрет, что Павел пишет это послание к верующим в Римской церкви, видимо, основная часть которой, или по крайней мере, костяк этой церкви составляли его соотечественники, иудеи, евреи, которые придерживались и в тот момент еще придерживались традиций, придерживались закона иудейского. Поэтому Павел знаете, как птица над жертвой, он кружит над этой темой и объясняет ее с самых разных сторон, говоря, что оправдание было дано Аврааму по вере, не было никакого закона. Благодать и милость Бога с одной стороны и вера Авраама с другой стороны. Павел видел и описывал два взаимоисключающих пути к достижению истинных отношений с Богом. С одной стороны, достижение зависит от усилий человека, а с другой – от безусловной милости Бога. С одной стороны, постоянные безуспешные попытки исполнить Божий закон, исполнить то, что Бог предписывает делать. С другой стороны, вера, беспрекословно доверяющая Богу на слово. И с той, и с другой стороны имелись три такие концепции. С одной стороны, мы видим это обещание, вера в это обещание и милость, благодаря которой это обещание стало возможным. С другой стороны, это закон, его нарушение и гнев, которые следуют за этим. И апостол Павел очень подробно объясняет эти вещи. Он говорит, что обещание, что Бог как Отец и Творец всего человечества, обещает, что Он будет любить нас. Он дает свое обещание любви. Но вот что важно, что тех, кто верит Ему, тех, кто доверяет этому обещанию, Он будет любить любовью, которая радует Его. Но других людей Он будет любить любовью, которая Его печалит. И, безусловно, эта любовь, она не оставит и не покинет нас. И она не зависит от наших заслуг, но только от великодушия Бога. В данном отрывке апостол Павел говорит, что вера в Бога – это вера в то, что Бог говорит о себе, то, каким Он является. Мы слышали, как Павел говорит, что в данном случае для Авраама вера в Бога означала, что Бог исполнит то, что Он обещает, что Бог есть тот, кто оживляет мертвых, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И Бог говорит о чем-то несуществующем, как об уже свершившемся. Об этом говорило имя Авраама. Милость и благодать – это то, благодаря чему обещание стало возможным. Мы никогда не заслуживаем милости и благодати от Бога. Очень интересно, в следующей главе этого же письма апостол Павел говорит такие вещи. Он говорит, что Христос умер за нас в то время, когда мы были еще беспомощными, когда мы были еще грешниками, когда мы были не способны ответить на Его благодать, когда мы были не способны ответить верой на Его прощение. И Павел говорит, что, может быть, конечно, среди людей есть такие, которые, возможно, за праведного человека согласятся умереть, но вот за грешника, за плохого человека умирать, но это противоречит всякому здравому смыслу. И Павел продолжает, так вот Христос, говорит он, умер за нас в то время, когда мы были немощными, когда мы были грешниками, когда мы были нечестивыми, когда мы были неспособны ответить на Его благодать, на Его любовь и на Его прощение. И это и есть милость. Это и есть благодать, благодаря которой обещание стало возможным. Поэтому, когда часто люди читают Ветхий Завет и говорят, ну там Бог строил отношения с людьми по закону, ты мне, я тебе, око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Даже до закона мы слышим слова, что обещание было дано Аврааму по благодати. Так объясняет то, что произошло в жизни Авраама апостол Павел. Что мы видим с другой стороны? С другой стороны мы видим закон. Основная функция закона была обнаружить преступление в жизни человека. Все те постановления, добрые, хорошие постановления, которые были даны, ни один человек не мог их исполнить в полной мере. Поэтому функция закона была, чтобы обнаружить суть человеческой природы, показать, что находится внутри человеческого сердца. И апостол Павел говорит, как раз в этом и есть самое главное противоречие закона. Когда мы хотим делать что-то доброе, но почему-то, каким-то непонятным образом, у нас получается как всегда. Апостол Павел говорит, нахожу в этом какое-то противоречие, что когда хочу делать доброе, у меня получается злое. То есть закон, он как будто бы обнаруживает, что запретный плод, он настолько становится желанным и сладким, И через это становится видным суть человеческого сердца. То есть закон не может исправить, закон может только показать, что неправильно. И существенным дополнением закона является суд и наказание. То есть пока человек живет с религией, основной идеей которой является закон, он не может рассматривать себя иначе, как подсудимый, да, сидящий на скамье подсудимых перед Богом, как преступник, который сидит перед Богом и ждет своего наказания. Нарушение закона. Понятно, что когда нет закона, нет никакого и нарушения. Да? То есть нет правил, нечего спрашивать. Но когда есть закон, то мы не можем по-другому рассматривать Бога, как только карающее правосудие. Мы понимаем, что в чем-то мы обязательно нарушили этот закон. Писание констатирует, что нет праведного ни одного. Как бы человек ни думал о себе, если он внимательно посмотрит на свою жизнь или позволит Богу показать другим его жизнь, то там обязательно найдется что-то, что нарушило закон. Поэтому там, где есть закон, неизбежно будет нарушение. Будет нарушение закона. А если будет нарушение закона, то значит, за ним последует гнев. Как часто мы сердимся на своих детей, когда они не делают то, что мы им говорим. Точно так же и здесь. Есть закон, есть правила, за этим следует нарушение правил, и это, естественно, вызывает чувство гнева. Таким образом, Павел показывает два пути. На одном пути человек ищет правильных отношений с Богом. Именно это вкладывается в понятие слова «это было вменено Аврааму в праведность». То есть он ищет правильных отношений с Богом с помощью своих сил, с помощью своих усилий, достижений, самосовершенствования. На другом пути человек ищет правильных отношений с Богом благодаря милости Бога и по вере. Поэтому на одном пути человек обречен на неудачу, на другом пути человек понимает, что все, что он может сделать, это просто довериться Богу и позволить Богу преобразить его жизнь. Далее апостол Павел развивает еще одну интересную идею. Он говорит, что Авраам через веру обещания Бога стал наследником мира. Не просто наследником и точка, он стал наследником мира. Как это понимать? Посмотрите, какое широкое понятие «наследник мира». Сегодня в мире присутствует понимание того, что ты можешь обладать многим благодаря власти, деньгам, влиянию, знанию, каким-то навыкам и так далее. Павел говорит, что Авраам стал наследником мира благодаря тому, что он поверил в обещание Бога. Что это значит? Давайте, во-первых, разберемся с тем, почему Авраам назван отцом. Место Писания говорит, что именно по вере Авраам станет наследником мира, и через это его потомки также наследуют мир. Вспомните, когда Иоанн Креститель общался с людьми, которые приходили креститься от него. Что он им говорил? Он им говорил: «Порождение змеиное, кто внушил вам бежать от грядущего гнева?» Понятно, что Иоанн Креститель обращался с такими словами не к простому народу, да, который, возможно, приходил к Иоанну и искренне осознавал, что им нужна вот эта перемена. Им нужно преображение, им нужно покаяние, им нужны изменения в жизни. Он говорил это тем лидерам, религиозным лидерам своего времени, которые, возможно, колебались. Может быть, они стояли и смотрели с осуждением, как Иоанн крестил людей, которые приходили к нему. Иоанн говорит им об этом. Порождение змеиное, кто внушил вам бежать от грядущего гнева? «Сотворите достойный плод покаяния и не думайте говорить сами в себе, что отец у нас Авраам». В чем здесь подвох? Вы знаете, видимо, со временем это настолько впиталось в сознание евреев, что Авраам наш отец. И это абсолютно верно. Авраам их отец. Но что они утратили со временем, то это почему Авраам их отец и каким образом они могут быть детьми Авраама не просто физически, как его потомки. Но основной смысл – это вера. То есть Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, и, видимо, со временем евреи забыли об этом. Они говорили просто: «Отец наш Авраам просто потому, что у нас есть определенный знак, который указывает на то, что мы его потомки, мы его дети». Они застряли на вот этом внешнем факторе, на обрезании. То, что Авраам стал делать, и то, что Бог сказал ему делать после того, как он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Так вот, дословно в тексте оригинала сказано: «И не думайте говорить, что отца отцом имеем Авраама». Это наводит на очень интересную мысль, что они даже не столько говорили о том, что наш отец Авраам, мы его потомки, мы его дети, а они думали об этом внутри себя, они настолько были в этом уверены, что даже говорить об этом было как-то странно, да, какие-то странные разговоры. Кто не знает, что мы потомки и дети Авраама? Мы всегда так думали, мы всегда так думаем. И Иоанн им говорит: не думайте говорить, что отец у вас Авраам, потому что Бог может вот из этих камней сделать себе детей Аврааму, и эти камни встанут, оживут и будут детьми Авраама. Это очень, очень контрастный пример. Люди, которые заявляют о себе, что они являются кем-то, и с другой стороны камни, неживые, неодушевленные предметы, которые Бог может сделать по сути тем, о чем заявляют эти люди. Видимо, настолько эти люди забыли о сути того, о чем они думали, что они потомки и дети Авраама не просто потому, что имеют какой-то внешний знак на своем теле, а потому что они верят, точно так же верят Богу и верят Его обещанию и ведут себя соответствующим образом. И именно поэтому они дети и потомки Авраама. Они переносили на себя заслуги Авраама и гордились своим происхождением от него. И Иоанн Креститель им показал, что не в этом есть суть того, что они являются потомками Авраама. Откуда Павел взял вот эту идею о том, что верующие, так же, как и Авраам, являются наследниками мира? И что значит быть наследниками мира? Мы видим, что Бог три раза повторял свое обещание Аврааму в Ветхом Завете. Например, в Бытие 17 главе 8 стихе он говорит: «Всю землю Ханаана, где ты сейчас пришелец, я отдам в вечное владение тебе и твоему семени, и я буду им Богом». То есть Бог говорит: «Я отдам тебе и твоему семени». Что значит, что я отдам ее тебе? Авраам, по сути дела, умер достаточно быстро после того, как он вошел в землю обетованную, в Ханаан. О чем говорит здесь Бог, что я отдам ее тебе и твоим потомкам? Бог говорит о том, Бог называет, апостол Павел говорит, Бог называет несуществующее, как будто это уже совершилось. И в последних стихах этого отрывка апостол Павел говорит, что Бог, который воскрешает мертвых. Что Бог имел в виду, когда Он сказал, что «я отдам ее тебе и твоему семени»? Можно думать только об одном, что в один день, о котором Писание говорит, что это будет славный день Господа, верующие во Христа, все святые воскреснут, и Авраам воскреснет вместе с ними, и он будет наслаждаться своим наследием, о котором Бог обещал ему. Второй раз, когда Бог повторяет свои обещания Аврааму, Он говорит о том, что «я для твоих потомков буду Богом». Представьте себе картину, какой-то очень влиятельный человек говорит вам, вот я буду твоим, даже не знаю, что сказать, я буду твоим, как? Вот, да, наверное, кому-то будет понятно. Людям, наверное, до 30 лет это будет понятно. Я буду твоей крышей. То есть я буду твоим защитником. Я буду тем, кто обеспечивает все твои нужды. Я буду твоим, как мы пели сегодня, целителем. Я буду тем, кто заботится о тебе. Я буду всем для тебя. Это влиятельный человек. И вы понимаете, что такие люди слов на ветер не бросают. И если этот человек что-то сказал, то жизнь удалась. Жизнь удалась. Вам не о чем переживать. Вы точно знаете, что в определенный момент, если вы столкнетесь с какими-то трудностями, у вас есть тот, к кому вы можете обратиться. Так вот, Бог говорит Аврааму, я буду Богом для твоих потомков. В Матфее, в Евангелии от Матфея, в 22 главе, 32 стихе, Иисус, когда разговаривает с религиозными лидерами того времени, которые дошли до того, что они уже не верили в физическое воскресение, это были саддукеи, да? Помните, там было много партий фарисеи, саддукеи, иродиады и так далее. Так вот, когда он разговаривал с одними из них, которые не верили в воскресение, то он говорит, как же Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова? Вы думаете, это метафора? Вы думаете, это просто какое-то красивое поэтическое сравнение? Нет. Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Христос объясняет это очень простой, четкой и короткой фразой. Он говорит, это означает, что Бог не является Богом мертвым, но Богом живых. И когда на горе Преображения ученики видели Христа в компании двух великих мужей древности, то это было очередным подтверждением того слова и отражением того, что произойдет в будущем, что Бог не есть Бог мертвых, Бог есть Бог живых. Он Бог Авраама, Он Бог Исаака и Он Бог Иакова. Поэтому апостол Павел говорит здесь, что через Христа, который является потомком Авраама, победившим смерть и воскресшим, мы также воскреснем, чтобы наследовать мир, наследовать все. Вы помните, в одном месте апостол Павел развивает эту мысль и говорит, что когда христиане спорят и делятся, что я принадлежу такому-то течению, я, не знаю, давайте будем говорить современным языком, я баптист, я католик, я православный, я лютеранин, я принадлежу еще какому-то христианскому течению. Апостол Павел говорит, друзья, о чем вы говорите? Небо, земля, ангелы, люди, Петр, Павел, все ваше, весь мир ваш. Друзья, о чем вы говорите? Именно благодаря тому, что Христос умер и воскрес, все теперь ваше. Вы наследники. Поэтому, когда многие люди, смотря на внешнюю сторону этого вопроса, считают, что христиане, как правило, это люди такие забитые, мало чего знают, мало чего понимают, невысокие стандарты у этих людей. Апостол Павел говорит, друзья, весь мир ваш, вы наследники мира во Христе через веру. И третий раз, когда Бог напоминает свое обещание Аврааму, Он говорит, «Я непременно благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу, и твое потомство владеет городами своих врагов, и через твое потомство получат благословение все народы на земле, потому что ты послушался меня». Очень удивительное сравнение. Бог говорит Аврааму, «Посмотри на небо, сколько там звезд, попробуй посчитать песок у себя под ногами. Вот столько у тебя будет потомков. И через эти потомки, и через этих потомков благословятся все люди на земле». Знаете, когда сегодня слышишь шутки на эту тему, то понимаешь, что они не безосновательны, они не беспочвенны. Когда недовольные всем люди говорят, куда ни сунься, везде евреи. Вот куда ни сунься, везде евреи. В банковский сектор – евреи. В музыку, в искусство – евреи. Вот куда ни сунься, везде они. Так и хочется сказать, друзья, чему вы удивляетесь? Почитайте, там все написано. Но апостол Павел идет дальше. «И будучи евреем, и обращаясь к своим соотечественникам, и обращаясь к людям других национальностей, он говорит, Бог сделал так, что через обещание Авраама, через веру в это обещание, в это наследство могут войти не только евреи, не только те, кто по плоти, не только те, кто прямые потомки Авраама, но и все те, кто верит точно так же, как верит Авраам, верит в Божье обещание, верит в то, что Христос является господином жизни и смерти, то есть всего, и через это становится наследниками мира, всего мира. Благодаря тому, что такие люди верят, Бог говорит, что Его благословение распространится на все народы, оно достигнет всех людей. И точно так же, как мы становимся детьми Авраама по вере в Христа, мы также становимся наследниками мира вместе с Авраамом, потому что Христос является семенем Авраама и Господом всего, Господином жизни и смерти, Господином всего мира. Через веру, как и Авраам, мы принадлежим духовно к еврейскому народу. И мы являемся наследниками Авраама через Христа. В письме к верующим в Галатии апостол Павел показывает, как вот эти две вещи соединяются удивительным образом. Он говорит, если вы принадлежите Христу, то вы потомки Авраама и наследники в соответствии с обещанием, которое дал ему Бог. Здесь мы видим оба аспекта. Во Христе мы и потомки Авраама, и через Христа мы наследники всего вместе с Ним. Говоря об этом великом наследстве, говоря о победе Христа над смертью, насколько это реально сегодня для нас, насколько это применимо сегодня к нашей жизни? Наверное, многие из вас знают и помнят, что совсем недавно ушла в вечность наша сестра Людмила Ивановна. Что дает нам надежду, что дает нам веру и радость даже в эти моменты? Ведь когда умирает близкий, любимый человек, как правило, в это время нет места для надежды и нет места для радости. Все наполнено скорбью, все наполнено печалью. Но что дает верующим вот эту тихую радость и непоколебимую внутреннюю надежду? Это именно то, что Христос воскрес из мертвых. Он победил смерть, и это является нашим наследством. Через веру мы наследуем эту победу Христа. Мы наследники мира, мы наследники всего во Христе. Вера в Бога, который делает невозможное возможным. Павел пишет, ведь когда не оставалось надежды, и в языке оригинала там не так это мягко написано, дословный смысл, ведь когда в принципе надежды уже вообще не было. Все. Авраам дошел до того момента в своей жизни, когда, чтобы верить дальше словам Бога, нужно было что-то больше, чем просто надежда. Я могу надеяться на что-то, когда у меня есть хоть какие-то предпосылки, что все-таки возможно это совершится, все-таки возможно это будет. Но Павел говорит, что Авраам поверил в тот момент, когда уже совсем никакой надежды не было. Он поверил с надеждою, и он стал отцом многих народов. Так и было сказано, таким будет твое потомство. Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти омертвело. Ведь ему было около 100 лет, и Сара была слишком старой, чтобы иметь детей. Его вера в обещание Божие не поколебалась, а наоборот, он был тверд в вере и славил Бога. Он твердо верил, что у Бога есть сила осуществить то, что он обещал, и это было вменено ему в праведность. Слова «вменено ему» относятся не только к одному Аврааму, они относятся и к нам. Вменено будет и нам, потому что верим в того, кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, который из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания. Павел говорит, что в тот момент, хотя не оставалось никакой надежды, Авраам поверил Богу, и более того, он поверил сверх этого, и он укрепился в вере и был тверд. Это как раз тот период в жизни Авраама, когда Бог, воспитывая и взращивая его веру, привел к ее кульминации. Когда Авраам должен был отдать Богу самое дорогое. Бог попросил у Авраама отдать самое дорогое, что у него есть, чтобы показать, что вера Авраама основана только на доверии тому, что сказал Бог, и ни на чем больше. Возможно, Авраам в тот момент держался за своего сына, за Исаака, и это понятно. Бог сказал, что у него будет многочисленное наследство. На сегодняшний день у меня единственный сын, и сегодня, Бог, ты говоришь, отдай его. Бог, ты обезумел? Что ты имеешь в виду? Ты говоришь, что у тебя будут многочисленные потомки, и сейчас ты, дав мне единственного сына, ты говоришь, а теперь отдай его мне, Бог. Как ты собираешься исполнять свои обещания? Ты просишь отдать у меня самое дорогое, что у меня есть, чего я ждал больше 25 лет. И сегодня ты говоришь, отдай его мне. Сложно представить, что Авраам переживал в тот момент. Апостол Павел просто констатирует факт. Но тем не менее, слова и термины, которые он употребляет, они очень сильные. Они отражают всю ту, скорее всего, внутреннюю борьбу, которая происходила тогда в Аврааме. И в то же время они говорят о непоколебимости веры Авраама, что на протяжении всех 25 лет он научился чему-то, он усвоил уроки веры. И он сказал, Бог, если ты так хочешь, если ты так говоришь, я верил тебе на протяжении более чем 25 лет. И я не ошибся. И я научился чему-то. Ты изменил мою жизнь, она больше не будет такой, как раньше. Ты поверил в меня, ты назвал меня отцом множества. И я выбираю верить тебе. Я выбираю верить тебе. Даже если мне это непонятно, даже если это превосходит мое понимание. И когда многие верующие смотрят, например, жизнь Авраама, они говорят, ну, Авраам, это понятно. Где Авраам и где я? Забывая вот об этом об этой простой вещи. 25 лет! 25 лет! Только подумайте! Но зачастую сегодня мы делаем ошибку, когда мы ожидаем от людей, только пришедших в церковь, только доверивших свою жизнь Богу, что завтра они станут героями веры, которые будут вершить какие-то неимоверные дела. Из Писания мы видим, что для того, чтобы вера достигла своей кульминации, нужно время. Нужно время. Готовность безраздельно поверить Богу подарила как раз Аврааму истинные отношения с Богом. Авраам все поставил на Божье Слово, Авраам все поставил на то, что Бог есть тот, кто Он есть, и что Он может сделать невозможное возможным. Что Он как раз такой Бог, который называет то, чего еще нет, как будто оно уже есть. Пока мы верим, что все зависит от наших собственных усилий, мы будем вынуждены оставаться пессимистами, потому что наш опыт всегда будет отбрасывать нас назад и говорить нам, что так не получится, так не будет. Если ты не будешь делать все сам, никто за тебя этого не сделает. Если ты не будешь прилагать все усилия, то ты ничего не достигнешь. И это справедливо, это правильно, до определенного момента. Когда это касается наших взаимоотношений с Богом, то очень важно понимать, где пункт А и где пункт Б, в чем приоритеты. История Авраама учит нас, что Авраам не просто верил, потому что когда часто люди говорят о вере, они представляют, скорее всего, не веру, а религию, свод каких-то правил и набор каких-то постановлений. Жизнь Авраама была очень простой. Бог говорил к Аврааму, Авраам отвечал внутренней верой и что-то делал. Например, Бог ему сказал: «Если ты веришь, теперь встань, пойди и обойди землю, которую я отдам тебе в наследство». Авраам бы мог долго диспутировать с Богом по этому поводу. «Господи, да я и так тебе верю, зачем мне ходить и смотреть? Я же понимаю, что ты мне плохого не дашь». Но Авраам сказал: «Господи, если надо, значит, я пошел. Если ты говоришь, что нужно обойти землю, значит, я пошел». И это был не просто путь, это был духовный путь. Я уверен, что Авраам на протяжении всего своего странствования по земле думал, он размышлял, он пытался понять, почему Бог так сделал, что Бог через это хочет сказать. Именно ему. Как Бог будет осуществлять то, что он ему обещал? Авраам думал об этом. Он не просто ходил взад и вперед по земле. Он думал, он строил свои отношения с Богом, он размышлял. Поэтому, если мы доверяем Богу с верой, если мы понимаем, что все, на что мы можем рассчитывать, это благодать Бога, и ответить на это верой, то тогда у нас в жизни есть подлинный повод для радости, потому что не будет ничего невозможного, когда с нами Бог. Говорят, что однажды мать Тереза задумала построить монастырь. И когда люди услышали об этой идее, то они сказали, что у тебя недостаточно средств, чтобы это сделать. У нее был 2 гривны, в переводе на наши это 20 копеек. На что мать Тереза... И они сказали ей: даже святая Тереза не может совершить много с 2 гривенным. Даже святая Тереза. Точно, ответила она, так и есть. Но Бог и Тереза с 2 гривенным могут сделать все, что угодно. И сегодня среди нас есть герои веры. Люди, которые верят Богу так же, как верил Авраам. И точно так же, как Бог преобразил жизнь Авраама, точно так же Бог преображает жизнь этих людей. Поэтому, когда часто люди говорят, что вера – это что-то умозрительное, это что-то такое богословское, витиеватое, то жизнь вот таких людей очень четко показывает, что вера – это очень практичная вещь. И когда мы попадаем в присутствие таких людей, оказываемся в присутствии таких людей, то мы четко понимаем, что вера – это что-то реальное. Вера – это то, что меняет их жизнь. Вера – это то, что мотивирует таких людей. Вера – это то, что движет ими. Это не просто богословская концепция. Вера – это то, что творит реальные вещи в жизни людей. И еще одно высказывание женщины-миссионера – Анны Хантер Смолл. Ее отец тоже был миссионером и учителем. И она любила говорить, перефразируя то, что говорил ее отец: «Церковь смеет делать все». Церковь смеет делать все. То есть церковь имеет право делать все. Такую смелость человек обретает и церковь только тогда, когда они безраздельно верят Богу. Это было видно в жизни Авраама. Это видно в жизни тех людей, кто сегодня доверяет Богу, ставит все на Божью любовь и верит Его Слову. Вспомним, о чем мы говорили сегодня. Мы обретаем правильные отношения с Богом через веру на основании безусловной милости Бога, как и Авраам. Через веру мы становимся истинными потомками Авраама и наследниками всего мира. Верить Богу означает верить в то, что Он может удивительным образом преобразить нашу жизнь, даже если нам это кажется невозможным. В следующий раз мы начнем читать пятую главу этого письма, которое написал апостол Павел к верующим в Риме, и мы будем говорить об уверенности и надежде, которые мы обретаем через как раз оправдание, через правильные отношения с Богом и через примирение с Ним. В качестве применения хотел бы рекомендовать вам сделать следующие вещи. Очень часто, особенно это касается верующих, люди хотят получить колоссальную, великую веру в один день. То есть люди не живут регулярной христианской жизнью на протяжении всей недели. То есть для некоторых людей богослужение – это воскресенье. Но из жизни Авраама мы видим, что вся его жизнь была богослужением. Вся его жизнь была поисками Бога, его отношениями с Богом. Что взрастило веру Авраама? Это вера в то, что Бог обещал, вера в Божье Слово. Сделайте Божье Слово ежедневной частью своей жизни. Читайте Божье Слово каждый день. Размышляйте над ним. Делайте это регулярно. Потому что вера не приходит из ниоткуда. Она рождается в ответ на Слово Бога, обращенное к нам. Если вы хотите, чтобы у вас была вера, если вы хотите, чтобы ваша вера росла, читайте Божье Слово и размышляйте над ним. Практикуйте веру в вашей повседневной жизни, как и Авраам. Это позволит вашей вере расти. Если бы Авраам остановился только на том, что он однажды услышал Божье Слово, и все, вера бы Авраама не смогла расти. Бог позаботился о том, чтобы в жизни Авраама были то, о чем сегодня говорили и свидетельствовали люди, принявшие крещение. В жизни Авраама были испытания, в жизни Авраама были трудности, в жизни Авраама были моменты, когда он колебался, в жизни Авраама были ситуации, когда ему было отчаянно трудно доверять Богу. И я вас хочу обрадовать, все это будет в нашей жизни и уже есть в нашей жизни. Все эти моменты будут, и это те моменты, когда Бог хочет, чтобы мы практиковали нашу веру. Это те моменты, это те благодатные моменты, в которые наша вера может расти шаг за шагом, шаг за шагом. И то, о чем сегодня говорили, что Бог не дает нам испытания сверхсил. Бог прекрасно понимает нас, и Он заботится о том, чтобы испытания, которые приходят в нашу жизнь, они позволяли нашей вере не ломаться, но расти. Веря в Бога и поступая согласно Его Слову, вы будете отцами и матерями веры для своих близких и родных, точно так же, как Авраам. И вы позволите благословению Бога достичь этих людей, распространиться на людей, окружающих вас, точно так же, как благословение Авраама достигло сегодня нас с вами, благодаря чему мы сегодня верим, сидим здесь, слушаем Божье Слово и благодарим Бога в своем сердце. Если вы, возможно, впервые раз в церкви или не впервые, но еще не приняли это решение, то сегодня у вас есть прекрасная возможность обрести истинное наследство и благословение, обрести правильные отношения с Богом, просто поверив в то, что Христос, как потомок Авраама, как семя Авраама, Он и есть тот обещанный Спаситель, который пришел, умер за ваши грехи и воскрес для того, чтобы дать вам оправдание, то есть дать вам правильные отношения с Богом. И все, что требуется от вас, все, что Бог хочет видеть, это вера вашего сердца, точно так же, как в случае с Авраамом. Вера вашего сердца в ответ на его слово, что это действительно так. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово, которое сегодня было обращено к нашим сердцам. Мы благодарим Тебя за этот пример жизни Авраама, который мы видим. Мы благодарим Тебя, что для спасения, для того, чтобы обрести это вечное наследство, это удивительное наследство, которое Ты говоришь, вмещает в себя весь мир. Тебе нужно только одно. Тебе не нужно исполнение каких-то правил, какие-то религиозные системы. Тебе прежде всего нужна вера нашего сердца. Потому что вера – это то единственное, через что мы можем обрести эти правильные отношения с Тобой. Ты невидимый Бог. И именно через веру, Господь, ты становишься реальным для нашего сердца, Господь. Ты входишь в наше сердце и изменяешь его. Ты входишь в нашу жизнь и преобразуешь ее точно так же, как ты преобразовал жизнь Авраама. Я молю, чтобы Твой Святой Дух коснулся сегодня каждого из нас, и тех, кто уже верующий, и тех, кто еще не знает Тебя, Господь. Коснись нас, сделай это слово для нас живым. Преобрази нашу жизнь, укрепи нашу веру, Господь. Дай нам каждый день следовать за Тобой, доверяя Тебе каждый день, понемножку, шаг за шагом, Господь, чтобы достигнуть того же, чего достиг Авраам. Понимая, что все, что мы имеем в нашей жизни от Тебя, и даже самое дорогое, оно принадлежит Тебе. Я молюсь Тебе, благослови всех нас, Господь, и сделай эти слова живыми в нашем сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь.